Верующие люди, они имеют удивительные преимущества по сравнению с тем, кто не знает Бога. Мы уже говорили о том, что настоящая спасающая вера и ее смысл в том, что она открывает нам невидимую Божью реальность. То есть реальность, которую мы, люди, своими собственными глазами, своим собственным разумом, мы не можем постичь эту реальность. И вот посредством веры, настоящей Божьей веры, мы открываем эту реальность, мы можем познавать эту реальность, мы можем жить в этой реальности. Но есть еще один очень важный элемент, который несет в себе или скрывает в себе вера. Известно то, что вера связывает нас с Божьей сверхъестественной силой. Это очень важная часть, в принципе, любой религии. Любая религия как раз и имеет в своем, так скажем, своей целью или в своей сути претензию на то, что человек каким-то образом может быть связанным с Богом, и он может иметь доступ к божественной сверхъестественной силе. Именно об этом и будет идти речь сегодня, когда мы будем исследовать следующие несколько стихов. Мы будем читать с 28 стиха, 11 главу послания к евреям и до 31. Речь идет о Моисее, продолжая описание различных событий в жизни Моисея. Автор пишет следующее. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав, блудница с миров, приняв соглядатаю и проводив их другим путем, не погибла с неверными». В предыдущих стихах этой главы мы уже видели достаточно много различных аспектов веры, которая проиллюстрирована на примерах праведников Ветхого Завета. Автор приводит эти примеры для того, чтобы помочь нам увидеть богатство этого явления. Опять я напомню, мы называем себя верующими людьми. Я надеюсь, что мы являемся таковыми. Но мы очень часто не совсем понимаем, а что же это значит, а что же такое вера, и как она в действительности влияет на нашу жизнь. И может быть, если она у нас, может быть, у кого-то нет. Апостол говорит, испытывайте самих себя, проверяйте самих себя, верили вы. Или если у вас есть вера, насколько вы пользуетесь ей, насколько вы живете ей в действительности, или же вы, имея ее, в реальности живете совершенно другими ценностями. Вот поэтому мы и подходим к этому тексту очень широко, мы пытаемся увидеть действительную ценность того, о чем здесь говорится. В этом месте речь идет о нескольких ключевых событиях выхода народа израильского из Египта и их входа в обетованную землю. Каждое из этих событий охарактеризовано особым Божьим действием, совершенным в ответ на чью-то веру. Именно это и будет сегодня объектом нашего исследования. Божьи действия, сверхъестественные, могущественные, сильные, совершаемые в ответ на веру Его людей. Что это такое? Каким образом Бог действует? Посмотрите, в первом случае речь идет о вере Моисея. Во втором случае о вере первого поколения евреев, которые вышли из земли египетской. В третьем случае о вере второго поколения, которое входило в обетованную землю под предводительством Иисуса Навина. И четвертая история говорит о вере женщины, которая была язычницей, совершенно никак не связанной с народом израильским, но и более того, она до своей встречи с Божьими людьми, она была известна своим греховным образом жизни. Вот эти четыре истории, они помогают нам лучше понять, каким образом наша вера и наши дела связаны с Божьими действиями. Еще раз напомню, что, в общем, это центральная часть каждой религии. Давайте вспомним, языческие шаманы, что они делали? Они говорили, что если вот через их церемонии человек пройдет, то у него будет успешная охота. Или плодородная будет земля. То есть в этом смысл религии. Определенное действие, оно позволяет подключить силы божественные. Силы, которые люди не понимают, потустороннего мира. Возьмите католиков, они учили и продолжают, кстати, учить, что если человек купит индульгенцию, то в результате этого сокращаются дни или годы, или миллионы лет, может быть, как они учат, в чистилище. То есть человек что-то делает, и это имеет какое-то сверхъестественное значение. Или мормоны учат о том, что если человек здесь, живой человек, примет крещение за кого-то мертвого, то тогда эта душа, она из ада в рай перейдет оттуда в результате этого крещения для мертвых, которое они совершают, и так далее. То есть любую религию возьмите, и смысл ее связан с тем, что человек что-то делает на земле для того, чтобы как-то подвигнуть Бога к действию. Мы знаем, что когда возникла реформация, возвратившая внимание христианского мира к библейским основам, к евангельским основам, то христианский мир снова пришел к этому ясному факту, что в вопросе взаимоотношений с Богом дела не имеют значения. В вопросе взаимоотношений с Богом регулируется верой человека. Помните, вот один из принципов реформации – только вера. Это не только принцип реформации, это принцип Нового Завета. Это, в общем, принципы Ветхого Завета. Как вы уже видели, все примеры, о которых мы говорим здесь в 11 главе, это все примеры Ветхого Завета. И автор этого послания приводит эти примеры для того, чтобы показать, что именно вера регулирует отношения человека с Богом. Но даже в этом случае, благодаря тому, что очень многие люди продолжают жить под влиянием суеверия и также под влиянием или мощным развитием за последние десятилетия различных харизматических идеологий, люди не совсем точно воспринимают веру. Очень многие люди, к сожалению, воспринимают веру как суеверие. То есть они думают, что если они будут во что-то верить, то это заставит Бога сделать то, что они хотят. Во всяком случае, так учат. Мы слышали много примеров, самых разных примеров. Например, людям обещают, приди на это собрание, Бог обязательно исцелит тебя, только веруй. Если исцеление не произошло, говорят, плохо верил. Это, как я уже отметил, это совершенно не библейская позиция. И мы сегодня посмотрим на то, что же Писание объясняет нам, каким образом вера и дела наши связаны с Божьими действиями. Некоторые говорят, если вы отвергаете такую форму, что ты поверил, и Бог действует, тогда вы деисты. Деизм – это такое учение, которое признает Бога, но не признает Его действия в сегодняшнем мире. Мы посмотрим, что это не так. Мы отвергнем или опровергнем эту критику, и мы посмотрим на то, как в действительности связана наша вера, наши дела и Божьи действия. И эти тексты помогут нам обогатить наше представление о вере. Итак, первое, что нам нужно знать. Нам нужно знать, что вера действует. Посмотрите еще раз на эти 4 стиха. Посмотрите, как слово «вера» связано с различными глаголами. Смотрите, «верою совершил он». Моисей имеет веру, и этой верой он совершает, то есть он действует. «Верою совершил он Пасху». То есть вера имеет способность действовать, она обязательно действует. Или 29 стих, «верою перешли они Черное море». Или 30 стих, «верою пали стены Иерихонские». Понятно, не верою стен они пали, да? Верою Иисуса Навина и людей, которые ходили вокруг этих стен, эти стены пали. Или верою Раав, блудница, смиров, приняв соглядатаев и проводив их другим путем. У этой женщины была определенная вера, которая подтолкнула ее к действиям. То есть автор хочет подчеркнуть, что вера – это не просто интеллектуальное согласие с чем-то, это не просто созерцание каких-то духовных миров. Вера – это доверие, доверие чему-то авторитету, которое выражается в формировании системы ценностей, на основании которых совершаются действия. По этому поводу в послании Иакова сказано, Иакова 2:20, «Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» В действительности мы уже отмечали, что наши действия всегда являются выражением того, во что мы верим. Они исходят из нашей веры. И приведенные здесь примеры помогают нам лучше понять основание действенной веры. Я посмотрю на этот вопрос вместе с вами с нескольких сторон. Еще раз, мы когда-то уже говорили о подобных вещах для того, чтобы напомнить нам вот эту действенность веры. Давайте посмотрим на несколько ее элементов. Во-первых, начинается действие веры с признания Божьей власти. То есть, когда человек верит в Бога, он признает, что Бог является суверенным владыком, управляющим вселенной. Он признает, что за ним, за Богом, будет последнее слово во всем, что происходит на земле. Вот это и есть вера. Она начинается с факта, что Бог владыка. Мы верим Богу, потому что знаем, что Он имеет абсолютную власть над всем существующим. Это качество веры является начальной точкой всякой веры. Оно, кстати, особенно важно было для Иисуса Христа. Посмотрите, перед тем, непосредственно перед тем, как Он оставил учеников, Он дал им великое поручение. И в этом великом поручении Он дважды ссылается на власть, на абсолютную власть. 28 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть и на небе, и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Заметьте связь между этими двумя фразами. Прежде чем обратиться к ученикам, Он говорит им, «Я обладаю всей властью, Бог Отец дал мне всякую власть. Теперь я посылаю вас для того, чтобы совершать великое поручение, и вы должны знать, что я буду с вами, вот этот я, обладающий властью». То есть Бог дал власть Иисусу Христу, и Иисус Христос посылает учеников и говорит, я пойду вместе с вами, посредством Духа Святого я буду с вами, и моя власть будет с вами. Заметьте, это очень важный элемент служения или веры, действующей веры, веры, в которой, которая жила или которая действовала в сердцах или в жизни учеников. Посмотрите, это же самое мы видим в этой истории, которую мы прочитали. Нам, христианам, нужно помнить, что Христос имеет всю власть. Мы знаем или должны знать, что именно власть Иисуса Христа управляет вселенной. Практически это несколько сложно. Посмотрите, чаще всего мы склонны думать, что власть имеют политики. Или же мы думаем, что властью обладают акулы бизнеса большого. Или же мы представляем о том, что власть принадлежит каким-то криминальным авторитетам. Забывая о том, что вся власть принадлежит Богу. Друзья, наша вера будет действовать настолько, насколько мы знаем, что власть принадлежит Богу. В противном случае, если мы веруем, что власть принадлежит кому-то другому, тогда мы будем действовать, исходя из веры в кого-то другого. Из веры в политиков, из веры в бизнес, из веры в криминал или что-либо еще. То есть наша вера всегда опирается на центр тяжести, где власть. Это первая точка. Вот как выглядело это в примерах, которые мы прочитали. «Верою совершил он Пасху». Моисей признавал, что у Бога есть власть и сила лишить кого-либо жизни или сохранить жизнь. Израильтяне, которые вышли из Египта, верою перешли они Черное море. Они пошли по дну Красного моря. Вера в то, что Бог имеет власть и силу держать эту стену воды достаточное время, чтобы они перешли. Или же верою пали стены Иерихонские. Иисус Навин и те, кто был рядом с ним, верили, что Бог силен сокрушить стены Иерихона. введя народ израильский в обетованную землю. Раав-блудница, в отличие от остальных жителей Иерихона, верила, что Бог Израиля обладает наибольшей властью, и поэтому она встала на сторону израильтян. Итак, это первое. Признание Божьей власти. Из чего состоит действенная вера? Признание Божьей власти. Второе. Послушание Божьему Слову. Еще один чрезвычайно важный фактор, который помогает нам отличить истинную веру от суеверия или от магии какой-то. Истинная вера всегда базируется на Божьем Слове. Она связана с послушанием Слова. Например, вы можете быть уверенными в том, что в Bank of America много денег. Достаточно много, чтобы профинансировать покупку вашего дома. Но пока вы не получите от них письменное обещание, что они именно вам кредитуют покупку дома, вы ничего от этих больших денег не будете иметь. Для этого нужно обещание, для этого нужно ясное слово, что банк даст необходимый кредит. Мы изучаем в каждом из изучаемых нами примеров, вера была основана на слове. Посмотрите, верою совершил он Пасху и пролитие крови. Верою во что? Бог пришел и сказал Моисею, соверши Пасху, я писал, как это сделать. Верою в Божье Слово. Или верою перешли они Черное море. Как это произошло? Помните, там даже ангел еще явился. Помните, столб облачный, столб огненный, там по-особому движение было в это время. И Бог сказал Моисею, через Моисея, Моисей говорит старейшинам и говорит священникам, ступите в эту воду. И мы знаем, что это то, что произошло тогда, когда Бог раздвинул эти стены водяные для того, чтобы народ мог пройти. Мы знаем, что в каждой ситуации речь идет о конкретном Божьем Слове. Посмотрите дальше. «Верою пали стены Иерихонские». Точно так же Бог говорит Иисусу Навину. «Пойди». Он говорит, ясно представляя подробное описание, что сделай, 7 раз ходите вокруг этого города. Даже в ситуации с Раав-блудницей, посмотрите, там, конечно, никто не говорил ей это сделать, но она получила информацию, и мы сегодня чуть позже прочитаем эти слова, о том, что Бог с народом израильским, о том, что Он действует в этом народе. И она, зная это, она стала на сторону израильтян. Но мы знаем, что когда это произошло, она получила спасение только по одной причине, потому что она сделала, как ей сказали. Помните, что ей сказали? «Привяжи красную тряпочку на окно». Она сделала по слову. Питер О'Брайен, один из комментаторов, известных комментаторов на послании к евреям, говорит об этом следующее. «Тщательное исполнение Моисеем божественных инструкций было доказательством его веры, потому что он доверял божественному обещанию, что первенцы Израиля будут спасены, когда ангел-губитель принес суд на Египет». Братья и сестры, вера в Бога не может быть основана на ваших желаниях или даже на косвенных выводах из Писания. Вера в Бога, она должна быть и может быть основана только на том, что Бог действительно обещал. Например, Библия говорит о том, что Бог может исцелять, но Библия нигде не говорит, что Бог исцелит всех. Нам очень ясно нужно сортировать вот эти вещи в своем сознании. Таким образом, признавая Божию власть, мы, повинуясь Ему, Его Слову, молимся Ему об исцелении, доверяя Ему свой результат. Здесь мы подходим к еще одной очень важной составляющей доверия Божьим результатам. Итак, мы говорим уже о трех вещах, из чего состоят действия веры. Первое, они состоят из признания Божьей власти. Второе, они состоят из послушания Божьему Слову. И дальше, из доверия Божьим результатам. В этом смысл веры. Давайте еще раз посмотрим на людей, о которых здесь идет речь. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Заметьте, он действует, доверяя Богу. Он действует, он делает что-то, что не связано напрямую с защитой от ангела-губителя. Ну вот, если бы защищаться по-человечески, то, наверное, может быть, отцу каждого семейства нужно было бы встать и всю ночь не спать. И когда ангел-губитель приходит, как-то пробует сопротивляться, чтобы первенца в семье не поразил ангел. Заметьте, он доверяет Богу результат, он делает что-то, принесли жертву, помазали косяки дверей. Как это поможет, он совершенно не знает. Но он делает, доверяя Богу результат. Раз Бог сказал так сделать, значит, это то, что нужно. И он получает результат. Заметьте, израильтяне, ступая на землю, которая еще несколько минут тому назад была мокрым дном, это морским этим дном мокрым, которые еще там лужи стояли. И идя возле этой стены, они доверяют Богу, что они дойдут до конца. И заметьте, это не просто так, посмотрел по сторонам и быстренько перебежал. Это 2 миллиона человек перейти с их животными, с обозами всеми, которые они тянули. Это заняло время достаточно. Но они пошли, доверяя Богу результат. Иисус Навин и его войско совершенно вообще что-то странное. Ходят вокруг города с трубами. Ну, это ни в какую стратегию современного или тогдашнего ведения боевых действий абсолютно никак не вписывается. Заметьте, они доверяют Богу. Рав доверяла Богу, скрывая соглядатая. Она мало знала о Боге, но видя, что он ведет свой народ, она решила покориться ему, доверив ему свое будущее. Как мы видим, что Бог действительно позаботился о ее будущем. И мы посмотрим чуть позже на это. Итак, мы можем точнее понимать, из чего состоит настоящая действенная вера, говоря о том, что она связана с признанием Божьего владычества, с послушанием Божьему Слову и доверием Божьим результатам. Таким образом, вот эта вера действующая, она является инструментом, ключом или условием, которое открывает Божьи действия. Вот на этом вопросе мы чуть больше остановимся сейчас. Как мы уже говорили, что всякая религия претендует на то, что она связывает человека с Богом, или с каким-то божеством, о котором учит та или иная религия. Но только библейская вера по-настоящему делает это. Послание к евреям в большой степени посвящено этой теме. Оно объясняет, что только доверяя свою жизнь Сыну Божьему, который пришел в мир, стал человеком, взял на себя наш грех, пострадал, умер и воскрес, мы можем иметь доступ к престолу божественной благодати. И в этом послании два раза уже об этом было сказано. Давайте вспомним эти два раза. В 10 главе послания к евреям с 19 стиха, после того, когда он закончил подробное описание портрета Иисуса Христа и того, что Христос совершил, он говорит следующее. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Заметьте, здесь написано о том, что Христос своей жертвой дает нам дерзновение или способность войти во святилище Божие. Что это за святилище? Или что там получаем мы? В 4 главе, немножечко раньше, об этом описано достаточно детально. 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Заметьте, автор еще раз говорит о том, что мы христиане, знающие Иисуса Христа, спасенные Христом люди, друзья, мы имеем, благодаря Иисусу Христу, мы имеем дело, доступ к престолу божественной благодати. Все другие люди не имеют этого. Неверующие люди, верующие в любых других богов, они просто не имеют доступа к престолу благодати. Вот почему христианство – это эксклюзивная религия. Не потому, что христиане самые лучшие люди, а потому, что только один путь есть. Иисус Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот доступ к престолу божественной благодати только через крест, только через искупительную жертву Иисуса Христа. Ну, давайте посмотрим, к чему она нас ведет, жертва. Заметьте, здесь три вещи представлены. Чтобы получить милость, первое, мы нуждаемся в милости, мы все грешники, достойные суда. Второе, чтобы получить благодать. Благодать – это Божье благо, дарованное нам незаслуженно. Запомните, все, кто приходит через Иисуса Христа к престолу благодати, что они получают? Милость, прощение, благодать Его, благо, незаслуженное нами. И третье, благовременная помощь, то есть помощь в нужное для нас время. В этом удивительное действие веры, друзья мои. Нам нужно ясно понимать, что все эти деисты и суеверы, и разные люди, мистики, и всякие манипуляторы Богом, которые пытаются манипулировать Богом, они просто ничего не знают о настоящей библейской вере. Настоящая библейская вера через Иисуса Христа вводит нас присутствие Божие, к престолу Его благодати, для того, чтобы получить милость, благодать и своевременную помощь. И вот здесь вера играет чрезвычайно важную роль. Давайте посмотрим еще раз на текст, который мы исследуем, для того, чтобы увидеть его в свете того, как вера ведет нас к престолу благодати и что она нам там открывает. Первое. Вера открывает нам приоритетность Бога в Божьем деле. В этом одно из отличий истинной веры от суеверия. Она соединяет с Богом, основываясь не на приоритетности нашей воли, и не на приоритетности наших желаний. Она, вводя нас к престолу благодати, она открывает перед нами, прежде всего, гигантскую, абсолютную приоритетность Бога, Его желаний, Его воли, Его целей. Мы понимаем, что Он все во всем. Это открывает веру. Посмотри, во всех четырех случаях люди не люди задавали тон, а Бог задавал тон. Это не Моисей планировал Пасху. И не Иисус Навин спланировал операцию по взятию Иерихона. Давайте еще раз посмотрим. Верою совершил Он Пасху, верою перешли они Черное море, верою пали стены Иерихонские. Это не так, что они задумали: окей, какая здесь возможно, Господи, наверное, нужно, чтобы море разошлось. Господь, вот наша заявка, вот мы молимся Тебе о том, чтобы море разошлось, и мы верим, что оно разойдется. Совершенно было по-другому. Все рождается в Боге, в Его плане. И эти люди, знающие Бога, доверяя Его плану, становятся соучастниками Его великого дела. Это первое, что мы можем видеть. В этом особенность истинного сотрудничества людей с Богом. Мы не участвуем в этом сотрудничестве на равных, друзья. Нам нужно это ясно понять, это просто невозможно. Сотворив нас по образу и подобию своему, Бог дал нам возможность понимать Его и участвовать в Его деле. Будучи великим, мудрым и святым, Он, естественно, знает и умеет все намного лучше, чем мы, люди. В действительности Он знает и умеет все в совершенстве. Поэтому единственной возможностью сотрудничества с Богом является понимание Его воли, согласование нашего разума, чувств, желаний и действий с этой Его волей. И если мы научимся этому, тогда наши возможности будут безграничными. Мы тогда становимся соучастниками величайших дел, которые Бог делает на земле. Иисус Христос об этом много говорил. Вот один из примеров. Однажды Он сказал смоковнице, и смоковница засохла. Помните, Он проклял смоковницу, и ученики удивились тому, что произошло там. Иисус отвечает следующее. Смотрите, 11 глава Марка, 22 стих. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию». И дальше. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, то поверит, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вот здесь вот люди часто упускают одну очень важную фразу, и они думают, что мы можем просто так фокусы показывать. мангут перенести с той стороны Колумбии на эту. Или еще там какие-нибудь дела, которые интересно людям сделать. Заметьте, вот эта очень радикальная такая фраза, она здесь предваряется очень важным уточнением. Имейте веру Божию. Вера Божия – это не суеверие, и это не самоуверенность, и не формальная религиозность, а настоящая вера Божия. Мы уже говорили сегодня, в чем заключается вера Божия. Она исходит из приоритетности Бога, из признания того, кем Он является. То есть посредством веры Божией мы признаем Божие величие прежде всего. Мы понимаем природу Его дел. Мы принимаем Его сердцем и разумом. И мы становимся соучастниками того, что Он делает. Вот что значит вера Божия. Суеверие – это попытка управлять Богом посредством манипуляций разных, которые люди думают, что они имеют какую-то магическую силу. Вера же, наоборот, это внутреннее доверие Богу, и это позволение Ему управлять нами. Это сотрудничество с Ним в Его деле. Писание много раз говорит об этом, с разных сторон. Опять-таки, есть много текстов, я вам приведу всего лишь три текста, которые помогают нам это увидеть еще точнее. Евангелие Иоанна, 14 глава, Иисус говорит в 13 стихе, «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Опять-таки, «Если вы чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Некоторые люди думают, что достаточно к своей просьбе, к любой просьбе, чего вы хотите, добавить просто магическую формулу «In Jesus' name». Во имя Иисуса Христа. И все сразу будет. В действительности, друзья, это не магическая формула. Что значит «просите во имя Мое»? Это значит «просите ради моих целей, ради моих интересов, ради моей воли. Я то сделаю». Это очень важное обстоятельство. То есть, прежде чем попросить этого, человек не умеет даже попросить этого. Прежде чем попросить этого, человеку нужно пропитаться пониманием его воли. Пропитаться пониманием его интересов здесь на земле. Пропитаться пониманием его целей. Вот тогда он сможет быть активным соучастником его процесса. Именно это и есть настоящее полноценное христианство. Посмотрите, об этом же говорит евангелист Иоанн в своем первом послании, 5 глава, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Еще одно очень важное уточнение. Друзья, вера позволяет нам быть соучастниками Божьих сверхъестественных действий. Но это происходит только тогда, когда вера открывает перед нами величие Божие. Когда мы погружаемся в познание Его. И когда наши чувства, наши желания, наши внутренние стремления гармонично синхронизированы с Его желаниями, и вот тогда мы желаем и мы хотим того, что Он хочет, и мы являемся соучастниками великого Его дела. В послании к Римлянам апостол Павел объясняет, как это происходит. Он говорит вообще очень интересную вещь. Он говорит, что наши молитвы доносятся до Бога Духом Святым. И вот в этом процессе Дух Святой оставляет все то, что не соответствует воле Божией, и фильтрует, выбирает только то, что соответствует воле Божией. И это только представляет пред престол благодати. Это очень интересная тема. Римлянам 8 глава 26 стих. Смотрите. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас». Воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых, и как он ходатайствует? По воле Божией. Опять-таки, друзья, наша цель – познавать волю Божию, пропитываться ею, покорять ею свой внутренний мир, так, чтобы наши желания, наши чувства и наша воля были синхронизированы с Ним. Очень многие люди имеют неверное представление о вере. Они думают, что Бог должен синхронизировать свои желания с моим желанием. Совершенно не так. Это неверное понимание веры. Это язычество. Это суеверие. Это мистика. Итак, спасающая вера вводит нас в отношения с Богом, с Творцом, в которых мы понимаем и признаем абсолютную приоритетность Его воли, Его дела и того, что в том, что происходит в нашей жизни, с готовностью не только покориться Ему, но и стать соучастником Его дела. Итак, это первое. Когда мы говорим о том, как вера открывает связь с Божьим действием, то первое, что она делает, она показывает приоритетность Бога и Его дела. Второе. Вера всегда открывает перед нами уникальность Божьего дела. Что это такое? У Бога нет шаблонов. Он действует неожиданно, и Его решения всегда уникальны. Они всегда удивительны. Посмотрите, в ситуации с Моисеем и их выходом из Египта, вот что произошло. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Никто не мог предположить, что Бог изберет именно такой метод. Можно быть уверенным в том, что Богу, так же, как и ангелу-губителю, совершенно не было необходимости в идентификации еврейских домов. Бог знает всех. Он знает даже тех, кто по нелегальным паспортам живет. Он знает, кто этот человек на самом деле. Поэтому совершенно не было необходимости в том, чтобы эти дома были отмечены как-то. Это был шаг веры, который нужен был для того, чтобы каждый отец семейства проявил эту веру в Бога. И он стал, вот каждая семья, она стала таким своеобразным пророческим свидетельством о том, что однажды будет принесен Агнец. И однажды его кровь защитит не только жизнь физическую, но и жизнь вечную, жизнь души людей, спасенных Богом, народа Божьего. Нам часто трудно понимать те или иные Божьи решения. Его повеления иногда кажутся непонятными, или верность этим повелениям кажется сложной, неудобной для исполнения. Вера позволяет нам быть уверенными в том, что, несмотря на все это, послушание воли Божией – наилучший вариант наших действий из всех возможных. Мы не можем диктовать Богу варианты решения проблем. Нам нужно прийти к Нему с тем, чтобы согласиться с Его решениями, которые всегда лучше. Итак, Божьи действия, которые становятся возможными благодаря нашей вере, во-первых, исходят из приоритетности Бога и Его воли. Во-вторых, они всегда уникальны, и их значимость часто непонятна людям. В-третьих, Божьи действия, открываемые верой, доступны только для верующих. Эксклюзивность Божьего дела. В этом одно из отличий верующих людей. Когда они делают что-то в послушании Богу, эти действия веры становятся причиной Божьих действий. Когда же на это или на что-то подобное покушаются неверующие, Божьи действия становятся невозможными. Вот что здесь написано, 29 стих. «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Одно и то же дело. Одни сделали, вторые потонули. У одних была вера в Бога, другие здесь же думали, может, тоже проскочим, знаете, как дверь в лифте закрывается. Они думали, вот еще, а нет, не получилось, не проскочили. Лет, наверное, 10 или 15, наверное, тому назад, в период особого развития или особой популярности харизматических церквей в Украине, в России, в Киевском зоопарке случилась трагедия. Я как-то рассказывал эту историю. В вольер со львами попал человек. И он попал туда по своей воле. Он на глазах у людей, которые стояли, облокотившись, смотрели на тех зверей, которые там внизу. Вот. Этот человек перелез через забор со словами: «Верующих львы не трогают». Буквально через минуту этот человек погиб. И из уст одной перепуганной женщины вырвали слова: значит, был неверующий. Друзья, Даниила бросили в львиный ров, и львы его не трогали. Тот, кто сам залез, закончилось печально. Друзья, это речь не идет о том, что Бог не может заградить уста львов. Может, это было проявлено в жизни Даниила. В этой ситуации это был совершенно не шаг веры, это был шаг самоуверенности. К сожалению, люди забывают это. Забывают о том, что что такое настоящая вера. Именно поэтому Бог и не защитил ее. Что-то подобное произошло совсем недавно. Где-то в Кентаки, кажется, произошел такой случай. Вы знаете, что есть некоторые церкви, я читал информацию, что их даже больше сотни, церкви, которые практикуют snake handling, так по-английски это говорят. То есть они читают то, что написано в 16 главе Марка, 18 стихе, там, где написано, что они возьмут змей, вот, будут брать змей, и это им не повредит. Вот. Совсем недавно, может быть, слышали один пастор, он, это прямо во время собрания они это делают, он, значит, взял в очередной раз эту змею, вот, змея его укусила, вот, некоторые ему предложили помощь, там из его сотрудников предложили помощь, он отказался вызвать скорую, его отвезли домой, он уже терял сознание, вот, и когда все-таки вызвал кто-то скорую, emergency, приехали туда домой, они отказались и сказали, что верующие ими под защитой Бога. Через час он умер. Да, друзья, апостол Павел взял когда-то охапку дров или хвороста, и в этом хворосте была змея, и люди, когда увидели, что это ядовитая змея, которую держит апостол Павел, они были в шоке, они думали, что он сейчас упадет мертвым. Но Бог заградил уста этой змеи. Это шаг веры. То, что делают вот эти люди, это шаг самоуверенности. Друзья, Божье дело касается только верующих в Него. Вот почему чрезвычайно опасно предпринимать какие-то вот подобные радикальные действия, которые базируются не на вере, а на любой форме самоуверенности. Дела веры невозможны для неверующих. Еще один элемент, который мы видим здесь, это безграничность Божьего дела. Друзья, если мы становимся соучастниками Божьего дела, то перед Ним нет границ. Смотрите, 30 стих. «Верой упали стены Иерихонские по семидневном обхождении». То есть Бог легко может разрушить стены укрепленного города. Или Он может в одну ночь поразить армию в 185 тысяч человек. Помните, как это было с ассирийцами, которые окружили Израиль? В одну ночь один ангел, 185 тысяч человек вооруженных воинов. Бог может остановить бурю, Он может направить рыбу в сети, Он может из нескольких хлебов сделать столько, что 5 тысяч человек могли быть накормлены. Бог это может сделать. Бог может все. Это и понятно, Он сотворил мир, и Он продолжает управлять им. Никто не мог предположить, что возможным будет столь мощное пробуждение в 16 веке после тысячелетнего засилия католической церкви. Те, кто жил в Советском Союзе, никогда не могли предположить. Я помню 80-е годы. Никто не мог предположить, что Советский Союз рухнет. Друзья, Бог может это делать. Точно так же сегодня люди не могут себе представить, что однажды Бог радикально изменит порядок вещей, как в существующем сегодня мире. Вера говорит о том, что Бог может. Вот почему чрезвычайно важно доверять Богу, уповая не на политиков, не на экономику, а на Его благую, угодную и совершенную волю. И последнее – доступность Божьего дела. Очень интересно, Божье дело, оно связано эксклюзивно с верующими. Вот смотрите, мы здесь на богослужении, вот здесь на богослужении здесь происходит человеческое действие, то есть мы поем, говорим, и здесь же происходит или может происходить Божье действие. Все люди, которые пришли сюда, они могут, имея веру, присоединиться к тому, что Бог делает, и получить Божие действие. Или же они могут просто просидеть, прослушать и иметь только человеческую составляющую. Так вот, для того, чтобы стать соучастником этого, как мы уже говорили, любой неверующий ничего не получает. Но верующим могут стать люди, независимо от того, кто они. Заметьте, 31 стих. «Верою Раав, подчеркивается, блудница, С миром приняв соглядатаев, проводив их другим путем, не погибло с неверными. Друзья, по человеческим критериям, Раав была самой неподходящей кандидаткой, чтобы иметь отношение с Богом из всех возможных. Во-первых, она была женщиной, то есть она не могла быть священницей или левиткой, чтобы иметь доступ к Богу через служение в скинии. Во-вторых, она была язычницей, поэтому не могла даже прийти в скинию. В-третьих, она была блудницей, то есть вела греховный образ жизни. Мы не знаем, почему это произошло, просто обычная язычница, погрязшая в грехе. Таких миллионы были, тысячи. Но когда она услышала о том, что Бог делал в Израиле, она сразу поняла, что Он является истинным Богом, и Ему нужно служить. Вот что она сказала соглядатаем. Посмотрите, Иисуса Навина, 2 глава, 8 стих. «Прежде нежели легли они спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». Заметьте, эту информацию слышали все люди, которые жили в Иерихоне. Но только она приняла и говорит, «Я точно знаю». Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта. И как вы поступили с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас». Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Заметьте, вот это вера. Вот это вера, которая начинается с признанием того, кто есть Бог. Из Нового Завета мы знаем, что жизнь этой женщины не только была спасена от погибели, но и от греха. Она вышла замуж за еврея, и она стала матерью Вооза, того, который стал прадедушкой Давида, царя Давида. Заметьте, друзья, в этом удивительность веры. Вера, а не национальность, не положение в обществе и не даже уровень личной святости определяет возможность соучастия в Божьем деле. Вера соединяет нас со Христом, вера делает нас новыми людьми, вера позволяет нам преображаться в образ Христа, вера делает нас сотрудниками с Богом. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы задать вам вопрос. В чем выражается ваша вера? Стала ли ваша вера инструментом Божьего действия? Имеете ли вы опыт взаимодействия с Богом, с Его благой, угодной и совершенной верой? Или же вы живете подобно суеверным язычникам, которые просто Богу свои заказы приносят? Мы сейчас будем молиться. Давайте мы встанем, давайте склоним наши головы, склоним наши сердца, склоним наши колени. Давайте вместе сейчас попробуйте вспомнить, что наша вера, ваша вера выражается в осознании Бога, в продолжающемся познании Его, во внутренней покорности Ему. Поблагодарите Бога за Иисуса Христа сейчас, который сделал это сотрудничество с Ним возможным. Познавайте волю Божию, чтобы стать праведником ее в вашей жизни. Будем молиться.